«Экономика» с Никитой Кричевским.
Здравствуйте, дорогие друзья. Валентин Алфимов, это я. А Никита Александрович Кричевский, профессор.
Это он.
Доктор экономических наук. Да, это вот. Это Никита Александрович Кричевский.
Это он, да.
Да. Да. Здрасте, Никита Александрович.
Здрасте, Валентин Андреевич, и дорогие наши радиослушатели.
Ну, смотрите, мы вам не будем сегодня. Мы не будем вам сегодня рассказывать, что в Госдуме предлагают платить зарплату неработающим мамам и папам, женам и мамам.
А почему а папам?
А папам не положено, папа пускай работают сами.
А если мама работает?
Ну, тут...
Ну, в общем, не рассказывай.
Ну, в общем, потому что это сексистские новости, да.
Почему сексистские?
Ну, а почему пишут, что неработающим женам и мамам предлагают платить зарплату? А неработающим мужьям почему не предлагают платить зарплату?
Я не знаю.
Вот.
Это у вас новость, я о ней ничего не слышал.
Вот. Мы не будем вам рассказывать, что олигархов Минфин заставит платить налоги в России. Потому что все равно бесполезно.
А как он заставит? Ствол ко лбу?
А, нет, если
а
бы.
Как? А как?
Если бы, нет. Ну, в общем, товарищи слушатели, объясняю, да, действительно, в Минфине есть такая идея заставить олигархов платить налоги у нас здесь в России. Как? Сделать их, ну, по сути, насильно в какой-то степени налоговыми резидентами России. Для того, чтобы стать налоговым резидентом России, надо больше полугода, то есть 183 дня провести в России. Если ты 183 дня здесь, все, будь добр платить налоги со своих доходов.
У Минфина нет возможности посадить их в СИЗО на 183 дня.
Но у Минфина есть друзья. Не имей 100 рублей, как говорят.
Ну, эти друзья 20 раз предупредят того же Фридмана Савина, что их могут принять и на 183 дня посадить в СИЗО для того, чтобы они стали налоговыми резидентами. Но при этом у этих ребят уже иностранные паспорта. Вот у Фридмана, насколько я знаю, израильский. А у Романа Аркадьевича Абрамовича, вполне вероятно, британский. Кстати говоря, тоже израильский.
Израильский. Тоже израильский. Есть, он же Алию.
Да, да, и что, Валентин Андреевич, как вы себе представляете, как эти друзья, получая от них регулярно вспомоществование, ну, мы, конечно, утрируем, выражаем свое личное мнение, позицию, так сказать.
А вы знаете,
как они не предупредят?
А мне кажется, что вот у этих уважаемых молодых людей, про которых вы говорите... У них нет особых проблем с налоговыми органами в России. Мне кажется, речь идет о куда более мелких олигархах, ну, миллионерах. Я фамилии не знаю. То есть я не то, что не хочу их говорить в эфире, я просто даже не знаю. Которые имеют бизнес здесь, но предпочитают проживать в Лондонах. Ну, или там уезжать на большую часть там,
короче,
года.
Короче
говоря,
там, если Минфин хочет, пусть... Ну, мы только за.
Да, мы не против, мы не против. А поговорим мы сегодня о том, что российские банки массово снижают ставки по ипотеке.
Да?
А в чем дело, что происходит? Неужели теперь ипотека станет доступнее, Никита Александрович?
Она уже стала доступнее.
Так.
Буквально с понедельника. В понедельник вышли сообщения о том, что сначала Дом РФ снизил ставки по ипотеке, по первичной, по вторичной, а потом, конечно, бомбу взорвал Сбербанк.
Угу.
Сбербанк снизил ставки. Они и на первичном жилье, и на вторичном уже меньше 10%. Но там ставки какие-то, я боюсь их называть.
Но это, ну, минимальное там вообще 7,3.
Да, 7,3, 7,5, 8,8. Это какие-то безумные цифры.
Такого в России чуть не было еще.
Какие-то безумные просто цифры, просто безумнейшие. И вне всякого сомнения, к примеру, Сбера и Дом РФ, Роскапа, российского капитала, последуют и другие банки по одной простой причине. Если они будут предлагать ипотеку по более высоким ставкам, от них все убегут. От них все убегут, и им просто не на чем будет в ипотечном плане зарабатывать.
То есть это борьба за клиента?
Штука – это борьба за высочайшую милость и одобрение, я бы так сказал. Это некая социальная миссия, которую... воплощает, ну, в первую очередь, Сбербанк, конечно, российский капитал, но давайте говорить о Сбербанке в первую очередь. Почему? Потому что это крупнейший банк страны, и он воплощает в жизнь те установки, которые в данном случае артикулирует президент. А президент за то, чтобы ипотека была как можно более доступной. И вот Сбербанк вслед за снижением ключевой ставки, Сбербанк вышел и сказал, что мы теперь ставки по ипотеке снижаем. И это произошло, Валентин Андреевич, практически одновременно с известием о том, что снижаются процентные выплаты по рефинансированию, то есть по ипотечным облигациям. Что имеется в виду? Имеется в виду, я уже много раз объяснял, коротко еще раз. Банк, когда выдает ипотечный кредит, оформляет ипотечную закладную на жилье, которое приобретено за его деньги. Он берет эту ипотечную закладную, плюсует ее с другими закладными, организуется пул ипотечных закладных, и вот этот пул можно, грубо говоря, продать, ну, точнее, переуступить, отдать в залог в обмен на финансирование, на деньги, которые предоставляет рефинансирующая организация. Что это значит? Это значит, что, по примеру, например, Фэнни Мэй и Фредди Мак американских ипотечных агентств, в России есть несколько ипотечных агентств, таких, например, как по-старому АЖК, которая приобретает финансирование и обменивает это финансирование на ипотечные закладные. Mm-hmm. Так вот, это финансирование становится дешевле. Следовательно, дешевле становится и само рефинансирование к банкам. А банки, в свою очередь, с учетом того, что еще и ключевая ставка ЦБ снизилась, предлагают ипотеку по более низкой цене. И это, вне всякого сомнения, классно.
Я что-то слушаю вас, вот эту схему рефинансирования, финансирования.
Вы, Валентин Андреевич, занимаетесь в этот момент какими-то другими делами.
Нет, я...
Если бы вы были серьезным, вы бы все поняли с первого раза.
У меня ощущение, что это мутка какая-то. Вот прям что-то кто-то мутит этот сюда, здесь сложил, оп, вложил, сюда положил, и все хорошо.
Банки получают за обслуживание ипотечного кредита, ну, скажем, плюс-минус 1% годовых. Все остальное банки получают в виде обмена. Ну, если уж совсем коротко и просто, ваша ипотечная закладная, то есть бумаги на вашу квартиру, вы оформляете параллельно вместе с ипотечным кредитом, оформляете ипотечную закладную.
Ну, типа, если что, то моя квартира,
одновременно,
вот она.
Да, одновременно. Но она в залоге, и тут же вы подписываете ипотечную закладную, чтобы не против. И вот дальше банк вашу ипотечную закладную, ценную бумагу, по сути, меняет на деньги. Угу. Деньги замещают выданные банком средства. То есть банк ничего не теряет от того, что он выдал вам деньги, которые были у него в работе. Ничего не теряет, потому что они замещают. Но за это привлеченное финансирование банк платит определенную сумму. Угу. Она меньше, чем конечная сумма по кредиту. Меньше. И вот это меньше позволяет сохранить небольшую маржу для банка. То есть банк в плюсе, в маленьком, но плюсе, поскольку он обслуживает этот кредит, через него идут выплаты по процентам, погашение самого кредита. Ипотечная закладная находится у той организации, которая выдала банку рефинансирование, то есть да средства, которые заместили выданные им деньги. И все довольны. Угу. Вот по такой схеме, это двухуровневая схема ипотечного кредитования, по такой схеме в больше 80 лет работает американский ипотечный рынок.
А у нас же эта схема совсем недавно работает.
У нас эта схема работает сначала, собрал, середина, со второй половины нулевых, угу. Когда в АИЖК пришла новая команда, и эта новая команда научилась, во-первых, выстраивать, структурировать работу, во-вторых, благодаря этой команде в АИЖК появились деньги. Угу. И она начала рефинансировать кредиты. С тех пор ипотека пошла в рост. А где-то года до 6-го, наверное, до 7-го...
Была беда.
Да, очень была тяжелая ситуация.
Смотрите, Никита Александрович, что такое ставка рефинансирования?
Да.
Это, ну, как я это понимаю, это процент, под который банки берут в Центробанке деньги. Ну, это как вот мы берем кредит.
Нет.
У банка.
Нет.
Так, тогда проясните. Я просто что хочу понять. Смотрите, Никита Александрович, ставка рефинансирования у нас сейчас, вот на данный момент 7%. 7.
Да.
7 ровно.
Да. Да.
А Сбербанк выдает, готов выдавать...
Под 7,3.
Под 7,3.
Да, и что?
0,3%
да,
разница.
Да.
Они вообще, получается,
нет,
ничего не
зарабатывают. Нет, это несопоставимые цифры в данном случае по той простой причине, что банк, Сбербанк в данном случае привлекает рефинансирование по суммам меньше, чем ставка Центробанка.
Угу.
Каким это образом происходит?
То есть откуда-то он берет деньги рынка, дешевле, чем
рынка,
в Центробанке?
С рынка. Крупные компании, предприятия, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, бюджет, в конце концов, приобретают эти ипотечные облигации у этих компаний на фиксированный срок. Они приобретают их, ну, предположим, под 6% годовых. И Сбербанк имеет возможность получить рефинансирование, ну, предположим, под 6,5%, выдавая в конечном итоге под 7,3%. Нам здесь пишут 53.16. Зато к этой ипотеке повесить страховку, еще что-нибудь.
Да.
А, дорогой мой, 53.16.
Страховку жилья и жизни, и всего, что только есть.
Это непременный элемент любого кредитования. Любого. Будь то коммерческое, будь то ипотечное, будь то какое угодно. По поводу, кстати говоря, автокредитование точно так же. По поводу ставок. В сумме они составляют приблизительно 1% от суммы кредита. Ну, плюс-минус. Я за точность не ручаюсь. Я сам этим занимался приблизительно полгода назад. Я должен сказать, что да, это напряжно, да, это тяжело. Но это посильно, потому что на другом берегу квартира.
Экономика. Осенний марафон на радио «Комсомольская правда». Экономика с Никитой Кричевским.
Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский.
Читайте. Читайте. Борис Новосибирск. Пишет. Валентин Андреевич.
Да, спросите, говорит мне Борис из Новосибирска,
да.
Спросите у Кричевского, да. Почему ученые физики считают, что экономика – это не наука, мол, в противном
случае не только ученые физики.
Мол, в противном случае не было бы столько неразберихи на рынке,
да.
И экономических кризисов.
Да.
Так.
Знаете, Валентин Андреевич, я отвечу на этот вопрос коротко.
На свою, подождите, Никита Александрович.
Очень коротко, потому что это тема отдельной программы, а то и нескольких. Суть очень простая. Экономика с самого начала развивалась как наука, ну, скажем так, физиократическая, то есть подверженная неким неприродным, но точным научным законам, взятым из той же математики, физики, химии и прочих дисциплин, естественно, точных. Естественно, точных. В то же время экономика, ну, как Людвиг Эрхард, автор немецкого экономического учета, говорил, на 50% психология. Я же считаю, что экономика – это наука социальная, и приклеивать к ней некие экономико-математические модели можно как исключительно вспомогательные, подтверждающие свойства, но ни в коем случае не как некий флагман, некую базовую точку для дальнейших практических действий. Экономика – это социум. Это социум. А социум неизвестен, не изучен, не исследован и по сию пору. Поэтому ничего удивительного в том, что происходят экономические кризисы, и до сих пор никто не может, например, четко разобраться, что же такое была Великая депрессия. Ничего в этом удивительного нет. Потому что одни говорят о том, что это про перепроизводство, другие – недопроизводство. Одни говорят, что это государственное перерегулирование, другие – недорегулирование и так далее и тому подобное.
Не будем
ковыряться, да. Что касается нас, то, естественно, любая экономика коррелирует, то есть в целом соответствует текущему развитию социума. Текущему развитию нации. Вот какая сейчас у нации планида, какая система координат, такая экономика. Чтобы более просто и понятно, вот что мы сегодня выдвигаем в качестве национальной идеи, вот то и будет двигателем экономического развития. По моему мнению, национальная идея – это социальная справедливость. Сегодня для страны. Завтра это будет совершенно другое, после того, как мы достигнем некого предела социальной справедливости, опять же, для текущей ситуации. Когда у нас будет прогрессивная шкала, когда мы будем брать налоги на капитал, когда образование будет бюджетное, когда медицина будет вновь доступна, когда не будет чиниться препятствий бизнесу, вот когда все это будет более-менее в норме, так как это сегодня происходит в ведущих странах мира по рейтингу Doing Business, тогда у нас будет уже некая другая цель перед нами. Но сегодня главный двигатель российской экономики – это не формула определения инфляции, которая многократно была процитирована и сегодня тысячу раз опровергнута. А это будет некий другой ориентир. То есть это будет ментальная цель, опять же, для русской нации. Ну, например, величие страны, восстановление экономического потенциала и экономического доминирования в мире. Тогда мы будем заниматься этим. Вот по аналогии с Китаем. По аналогии с Китаем. Вот ровно то же самое. Вот ровно то же самое. Сначала была одна цель. Потом эта цель несколько видоизменилась. Сегодня эта цель – достичь вообще мирового, глобального господства. Но это зависит от социума, потому что, повторюсь еще раз, и заканчиваем мы на этом. Экономика – наука социальная, а не точная. Поэтому физики говорят, что экономика – не наука. Они не понимают, как, знаете, физики и лирики, они не понимают, что такое социальные законы, законы социума, они не понимают, что такое менталитет, они не понимают, что такое национальная идея, они понимают, что такое ЕМЦ квадрат, Борис из Новосибирска.
Ну, в смысле, это лирики не понимают, что такое ЕМЦ квадрат.
Понимают физики, что такое Е равняется МЦ квадрат.
А вот лирики как раз не
понимают. А лирики, да, лирики считают, что надо спеть песню под гитару, и тогда все будет нормально. Кстати говоря, вот по поводу разницы в менталитете, вот говорят о том, что да, мы вот как вот европейцы, как американцы и так далее. Вот давайте возьмем песню, вот русскую народную песню, как средство, как источник переноса, передачи информации. Давайте возьмем песню, ну, предположим, итальянскую. Вот итальянцы вам 20 раз скажут, что за время жизненного цикла той или иной песни, если мелодия красивая, возникает масса аранжировок, а самое главное, по много раз могут меняться слова. В России это невозможно. В России слова исторически несут основной посыл, а мелодия в данном случае и вообще что в песнях, что в балладах, что в былинах. Вторично. Это в этом разница менталитета.
Это как русский рок и русский рэп.
Да. Да.
Слушать невозможно иногда. Но тексты.
Тексты.
Ой-ой-ой.
Тексты. Почему мы, я имею в виду тех, кому сегодня 50, как мне, плюс-минус, почему мы балдели от группы Nautilus Pompilius? Тексты. Почему нам нравилась Алиса? Почему мы тащились от ДДТ? Да все по тому же.
Да и сейчас тащимся, Никита Александрович.
Валентин Андреевич, у нас с вами слишком большая разница в возрасте. Мы экономическая программа, а не философская.
Я у вас потом в перерыве спрошу, когда вы были последний раз на концерте ДДТ?
Валентин Андреевич, сегодня средства коммуникации настолько развиты, что совершенно не обязательно ходить на концерт. Достаточно включить в YouTube.
Вы хвастаетесь тем, что я слишком молодой.
Валентин Андреевич,
только живая музыка. Ладно,
я был на концерте ДДТ, когда вас еще не было в живых. Простите.
Так, хорошо, давайте к следующей теме нашей переходим. Пенсионный продукт. Год не прошел с повышения пенсионного возраста, а уже прошел. А в Минфине снова решили поменять законы в этой сфере. Теперь чиновники хотят улучшить накопительную систему, ту самую, про которую мы ничего не знаем.
Да, Валентин Андреевич, очень важный вопрос, мы забыли. Ну, сегодня так. Вот такой вот, видите, расхристанный немножко эфир получается. Никита Александрович, если я приду в Сбербанк и попрошу рефинансировать ипотеку, которая у меня сейчас под там 10,4, то Сбербанк, тот же ВТБ, возьмется рефинансировать не ниже, чем 9. Дорогой мой, рано. Я ожидаю, что до конца этого года будет еще одно снижение ключевой ставки ЦБ, значит, проценты по ипотеке снизятся еще больше.
Да, ну, одно другого совершенно не означает, Никита.
Означает. Валентин Андреевич, означает. Ну, поверьте старому экономисту. Это я к чему-то? Я к тому, что давайте дождемся, будет снижение ставки, оно будет, потому что инфляция низкая и того требует текущее состояние экономического развития в стране, но объективно требует, чтобы проценты снизились. И вот тогда мы с вами пойдем рефинансироваться, неважно, в Сбербанк или ВТБ, придем, скажем, желаем. Желаем. Ну, конечно, придется налететь на плату за оформление документов, за новую страховку, но если вы будете выигрывать порядка 2% годовых, плюс-минус, игра стоит свеч. Угу. Я, между прочим, точно так же, как вы, сижу ровно и жду, потому как Валентин Андреевич знает, так же, как и наши слушатели.
Ипотечник.
И под какой процент? Я же на той программе вам рассказывал. 10,3.
Да, это много. Это много.
Вот если мне предложат 8,8 с небольшим, а я надеюсь, что я доживу до этих светлых дней, я буду думать, ну, естественно, я сначала задам этот вопрос своему родному банку. И если банк не пойдет мне навстречу...
То я пойду в другой банк.
То я пойду в другой. Ну, потому что два годовых – это деньги, Валентин Андреевич. И мы с вами это очень хорошо понимаем. Особенно на больших суммах. Да и даже если на небольших, да, любой рубль, не это все в прибыток. А гарантированный пенсионный продукт.
Что это такое,
Валентин
вообще?
Андреевич, мы объясните с вами нам. Много раз говорили о том, что с 2014 года власть, видя, что ситуация на рынке пенсионных накоплений, как говорили в дни гибели подлодки «Курск», за критическое. Угу. И что-то с этим нужно делать. Власть тогда не придумывала ничего лучшего, как объявить заморозку пенсионных накоплений. То есть работодатель перечисляет за нас все, в данном случае, как сегодня, 22% взносов в пенсионный фонд, ну, плюс 8 еще медстрах и соцстрах. И если раньше эта сумма, эти проценты расщеплялись на 16 и на 6, то есть 16 уходило в пенсионный фонд, а 6 уходило в пенсионные накопления, в негосударственные пенсионные фонды, то сегодня все 22 остаются в Пенсионном фонде России. Значит ли это, что эти деньги у нас забирают и, грубо говоря, уворовывают? Нет, ни в коем случае. Эти деньги остаются на наших индивидуальных лицевых счетах, они... Самое главное, индексируются, причем индексируются выше инфляции, так на секундочку, и эти деньги будут учитываться при начислении нам пенсии. Но так или иначе, ситуация с заморозкой и с непонятным статусом накопительных пенсий не могла не вызывать тревогу. Я считаю, что одной из причин повышения пенсионного возраста как раз была неудовлетворительная ситуация с финансовой подоплекой негосударственного пенсионного обеспечения. Проще говоря, она заключалась в том, что значительную часть негосударственных пенсионных фондов банально разворовали. Папаша Минск, который сейчас нас слушает в Лондоне, некогда обладатель нескольких негосударственных пенсионных фондов, не даст нам, Валентин Андреевич, соврать. Разворовали. Вот. Тем не менее, что с этим делать нужно было?
Давайте после перерыва.
Давайте.
Объясним.
Давайте.
Давайте через пару минут после новостей, друзья.
Экономика. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Кричевский. Здравствуйте,
друзья. Ну, очень не пишите, пожалуйста, вот такие вот 35-64, вот такие смс-сообщения. Уважаемый старый экономист, уменьшая проценты по ипотеке, банки взвинчивают проценты по простым кредитам, Сбер предлагает по 23%. Кому по 23%? Коммерческой фирме, юрлицу или...
Да нет, я думаю, про частников он говорит.
Про частников. Если потребительские кредиты, это, ну, не мешайте вы мухи с котлетами, потому что про ипотеку битый час я рассказывал даже Валентину Андреевичу, что, а что мой любимый соведущий, тот Что, не понял?
Понял.
Да. Даже Валентин Андреевич понял.
Да. Ну, если я понял, то вы уж давно...
А 35-64, ну, просто обязан был понять. Что касается сберовские проценты по потребительским кредитам по 23, так это следствие того, что с 1 октября ввели в действие норматив ЦБ о предельной долговой нагрузке заемщиков. Если она высокая или выше, и вы закредитованы, то вам предлагают по сути, запретительные процентные ставки, которые вы не возьмете. Вот, например, по 23. Ну, потому что вы можете с большой долей вероятности профукать этот кредит. Угу. Профукать. И тогда что Сбер, что любой другой банк просто потеряет ваши деньги. Вся любовь.
Ну, да, потому что он с вас их не получит. С ипотекой все проще. Квартиру отжали, и все.
Все. Да.
А здесь все совсем
по-другому. И потом рефинансирование ипотеки – это один разговор. Но потребительский кредит не рефинансируется, а выдается за счет собственных ресурсов банка. А 23 годовых, я не исключаю, что он будет еще и выше этот процент. Это следствие как раз борьбы с закредитованием населения. Вот, Валентин Андреевич, вот сколько мы сломали копий здесь, сколько воды вылили, сколько слов мы произнесли. Насчет того, что бедное население закредитовано, взрыв неминуем, кризис будет, и триггером, то есть вот тем вот катализатором станет как раз потребительское кредитование, которое приведет всю страну к коллапсу. Как только ЦБ начал с этим бороться, и ставки выросли, тут же возникает 35-64 и говорят, слышь, а почему это под 23? А потому что закредитовано население, чтобы не выдавали кредиты по третьему, по четвертому кругу, ЦБ ввел предельную долговую нагрузку, которая рассчитывается применительно каждому гражданину, и на основании этого показателя норматива вычисляется процент, по которому вам могут предложить. В среднем, ну вот вы сами пишете 23, бог с ним.
Ипотечный продукт.
Гарантированный пенсионный продукт.
Да.
Так вот, краткое содержание предыдущих серий. С 2014 года стало понятно, что с накопительной части страховой пенсии, трудовой пенсии, нужно что-то делать. Что делать, никто не мог понять, и пока суть до дела, решили заморозить пенсионные накопления. Заморозили. Повторю еще раз, никто их не теряет, ни на какой Крым они не ушли, они учитываются на наших индивидуальных лицевых счетах в пенсионном фонде, так что все нормально.
Так, я просто сам, они не накапливаются.
Они индексируются.
Но не
мало того, что накапливаются, они еще индексируются. Ну, вам плюсуется, к вашему лицевому счету плюсуются те взносы, которые за вас вносят работодатели каждый месяц. Каждый месяц.
Я богатею, даже не знаю об этом.
Да, они, естественно, копятся.
Так.
Ну, зайдите через госуслуги на сайт, где вам в течение буквально одной минуты выдадут всю информацию по вашему лицевому счету.
И, кстати, даже скажут, сколько вы будете получать.
Да. Ну, плюс-минус, потому что точно сказать никто не может. По нынешней пенсионной формуле это сделать невозможно, поскольку стоимость пенсионного коэффициента определяется каждый год правительством. Не будем уходить в сторону. Что решили приблизительно в 2016 году? Ввести индивидуальный пенсионный капитал. Что это значит? Это значит, что... Для того, чтобы разморозить пенсионные накопления, вам нужно будет написать заявление, перейти на систему индивидуального пенсионного капитала, и после этого размороженные ваши пенсионные накопления перейдут на тот счет, который вы укажете, то ли в старом НПФ, то ли в новом. Это уже на ваше усмотрение. Камень преткновения был, то ли это будет обязательная система, то ли добровольная. Обязательно это то, что есть сегодня. То есть из 22% в пенсионный фонд в обязательном порядке 16% идет в Пенсионный фонд России, а 6% снова в обязательном порядке идет либо во Внешэкономбанк, управляющую компанию от имени государства, либо в негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору.
А не обязательно это что такое?
А добровольно,
да, добровольно.
Это если вы изъявили желание участвовать в этом индивидуальном пенсионном капитале. Угу. И вот это был камень преткновения, потому что Путин говорил, только добровольно. Набиулина говорит, только обязательно.
Ого.
Да, и никак и не могли...
То есть тут еще есть варианты?
Вот видите, Валентин Андреевич, сермягу-то вы не поймали. Если сегодня пенсионные взносы платит работодатель, то завтра эти 6%, точнее до 6%, платили бы мы с вами. Угу. То есть мы получаем на руки 100 рублей, если мы пишем заявление о том, что мы 6% отдаем в негосударственный пенсионный фонд на нашу будущую пенсию, то на руки мы получили не 100 рублей, а 94. Ну, 100 минус 6. 94. И вот об этом никто ничего не говорит, но это является и тем самым замком, который сегодня невозможно открыть. Невозможно. Гарантированный пенсионный продукт – это то же самое, что индивидуальный пенсионный капитал, только без вилки обязательно или добровольно, а строго добровольная пенсионная система. Строго добровольная. Но точно так же вы должны пойти на то, чтобы 6% от ваших доходов отдавать на пенсионное накопление. То есть прийти, написать заявление, сказать, я добровольно соглашаюсь и так далее, и тому подобное. Сколько народу на это пойдет? Ну, то, что 10% – это очевидно. Процентов 20% вполне может быть. 30% – ну, это не то, чтобы бабушка надвое сказала, но это предел мечтаний. То есть, по сути, система сработает так, что процентов 25% населения, занятого населения, на эту систему пойдет.
В этом пошел бы.
В этом суть. Я бы не пошел, потому что 6% – это при средней зарплате сегодня 40 с лишним тысяч рублей по экономике, но при медианной в 34,5 – это очень большие деньги. Это очень большие деньги. И вряд ли кто-то в добровольном порядке согласится на то, чтобы у него из зарплаты вычитали эти 6%. При этом взносы в пенсионную систему трогать не будут. То есть как был 22, так и останется.
Угу. А эти 6 – это дополнительно было?
А эти 6 – это вы платите из вашего кармана, из вашей зарплаты. Угу. Вот если сегодня вы получаете 100, то завтра, соглашаясь на гарантированный пенсионный продукт, вы будете получать 94.
Зато потом.
На зато пить. Потом.
В круиз поеду.
Зато потом.
По Волге.
Будет такой суп с котом, что новые папаши-минцы только сидят и ждут. Как бы побыстрее вы согласились. Ну, это я, конечно, шучу, потому что, скорее всего, Валентин Андреевич, потому что, скорее всего, с папашами разговор будет короткий, и того беспредела, который был в нулевые и в десятые годы, уже не случится, но тем не менее. Тем так, не менее.
Внимание, вопрос, который сейчас волнует всех. Можно штуке этой доверять?
Это самый главный вопрос.
Да.
Это самый главный вопрос, который каждый для себя решает сам.
Угу.
Валентин Андреевич, только сам.
Ну, а если я к вам в перерыве, Никита Александрович, по-братски подойду? Никит, ну, вот, ну, что там, как?
Валентин Андреевич, когда нам на протяжении многих лет говорили, пока я президент, никакого повышения пенсионного возраста не будет? Когда нам говорили, исторический принцип у рыбаков – это отсели навсегда? Все с этим были согласны и все верили на слово. Когда тот же президент говорил о том, что если вы включаетесь в амнистию капитала, та декларация, которую вы предоставляете, против вас использована не будет. В итоге все получилось наоборот. Это только три самых явных, очевидных случая. Самых явных и самых очевидных. А их каждый приведет множество. И здесь у меня вопрос не к вам, и не к президенту, и не к правительству. Вопрос к каждому. Это ваш выбор. Ваш выбор. Согласитесь вперед. Не согласитесь. Тоже никто на вас зол не будет. Потому что я, например, для себя пока не решил. Почему? Потому что, конечно, налоговые вычеты, то есть из этих 6%, которые вы будете отдавать, вы не будете платить НДФЛ, но для этого вам придется сдавать декларацию, скорее всего. И это все хорошо. Работодатель будет иметь льготы, поскольку часть денег, которые он должен был перечислить вам, он будет перечислять в негосударственный пенсионный фонд или во внешканный банк. Это тоже все очень хорошо. Но эти 6% я мог бы использовать более рационально, нежели чем это сделает за меня негосударственный пенсионный фонд. И еще
а какая один... доходность в этих НПФ?
Очень часто отрицательно.
А, то есть не, если я их перевожу, не факт, что они у меня еще и останутся.
Очень часто отрицательно. Угу. У внешканного банка положительно. А у НПФ, как правило, на уровне или ниже внешканного банка, во многих случаях, точнее, в ряде случаев, она и вовсе в минусе. Поэтому, господа хорошие, основные, ну, скажем, характеристики гарантированного пенсионного продукта, то, что платить будете вы, а не ваш работодатель, то, что вопрос доверия к государству каждый для себя решает сам, то, что если вы вложитесь в НПФ, далеко не факт, что он будет показывать положительную доходность на протяжении долгого времени. И я не знаю. Это для каждого вопрос личный, потому что у каждого разный доход, у каждого разные планы, у каждого разная ипотека, Валентин Андреевич. Каждый для себя решает сам, стоит ли ему сейчас это делать или нет. Там есть еще один нюанс, но мы его уже не успеем проговорить. Есть некая предельная величина взносов в страховую часть пенсии, выше которой все срезается. И стоит ли заниматься накоплением, когда уже и так вы по максимуму идете? Ну, это разговор для богатых. Мы же говорим о бедных и о средней классе.
Экономика. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.